Духовная жизнь. Господь сокровен в заповедях Своих и обретается ищущими Его по мере исполнения ими заповедей Его. Преподобный Марк Подвижник.
Не будем смущаться, когда увидим в себе восстание страстей, как обыкновенно смущается этим неведение себя. Мы повреждены грехом, и страсти сделались нам естественны, как естественны недугу различные проявления его. При восстании страстей должно немедленно прибегать к Богу молитвой и плачем, с твердостью противостоять страстям и в терпении ожидать заступления от Бога. Святитель Игнатий Брянчанинов. Блаженны те, которые самоотвержением следуют истинному евангельскому учению, которые отреклись от удовлетворения похотением тела и похотением души. Она всюду ищет осуществить свое «я», соделаться каким-то отдельным, самостоятельным, первенствующим существом, для которого должно существовать все прочее. Евангелие требует, чтобы такая жизнь была умерщвлена, чтобы человек признал Бога Богом, а сам встал на свое место в разряд созданий. По умерщвлению безумной, мечтательной, на самом деле несуществующей жизни может явиться истинная жизнь с преизобильным ощущением существования, жизнь в Боге. Увы, даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено человеками, трубящими о своем многознании. Нет еще истинного духовного преуспеяния. Нет духовного движения в том, кто занимается изучением Слова Божия по букве и телесную молитву. Он продолжает оставаться под влиянием греховных помыслов и ощущений, под влиянием плотского мудрования. Один достоин стать пред Богом, дух, исполненный сокрушения и смирения. Это достоинство человеческое одно признал сам Бог достоинством. Святые отцы Восточной Церкви приводят читателя своего не в объятия любви, не на высоты видений, приводят его к рассматриванию греха своего падения, к исповеданию Искупителя, к плачу о себе пред милосердием Создателя. Они сперва научают обуздывать нечистые стремления нашего тела, потом обращаются к уму, выправляют его образ мыслей. С исправлением ума святые отцы заботятся об исправлении сердца, об изменении его навыков ощущений. Очистить сердце труднее, нежели очистить ум. Лютость этой борьбы отцы выражают так: «Дай кровь и прими дух». Значит, надо умертвить все греховные пожелания плоти и крови. Все движения ума и сердца, зависящие от плоти и крови. Надо ввести и тело, и ум, и сердце в управление духа. Ныне книга лишь о религиозном предмете уже носит имя духовный. Ныне кто в рясе, тот неоспоримо духовный. Кто ведет себя воздержанно и благоговейно, тот духовный в высшей степени. Не так научает нас Священное Писание. Не так научают нас святые отцы. Они говорят, что человек может быть в трех состояниях – в естественном, ниже естественном или через естественном и выше естественном. Эти состояния иначе называются душевное, плотское, духовное, еще иначе пристрастное, страстное, бесстрастное. Вышестоящий, духовный, бесстрастный есть тот, кого осенил Дух Святой, кто, будучи исполнен им, действует, говорит под влиянием его, возносится превыше страстей, превыше естества своего. Такие точно, свет миру и соль земли, видят себя, видят и ближних, а их увидеть может только подобный им духовный. Духовный же востезует убо вся, а сам той не от единого востезуется. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 15. Говорит Писание. Такие встречаются ныне крайне редко. В жизни моей я имел счастье встретить одного и до ныне странствующего по земле, старца лет около 70, из крестьян, малограмотного. Он жил во многих местах России, в Афонской горе, говорил мне, что и он встретил только одного. Держись, как в этом случае, так и в других, терминологии святых отцов, которая будет соответствовать твоей жизни практической, которая часто не согласна с терминологией новейших теоретиков.
Игумен Никон. Духовный мир постигается духовным деланием, а не разговорами или чтением только. В Евангелии раскрыты все тайны души человеческой, указан путь в Царствие Божие, указаны награды и наказания, раскрыты многие тайны загробной жизни, но постигаются они не чтением и даже не молитвой, а исполнением заповедей. А недостаток делания, всякие нарушения заповедей, восполняются покаянием, исповедью, причащением святых тайн. Идущий ко Господу деланием заповедей, хотя и падает дорогой, но, вставая, идет вперед, находится в числе воинов Христовых и венчается им, хотя бы и много ран получил в этой духовной войне со своими страстями, со своей падшей природой и бесами. Всякий грешник есть слепой. Надо быть не слышательницей Слова Божия, но исполнительницей, ибо только вкусившие на опыте, яко благ Господь, делаются верными учениками и последователями Христа и обретают драгоценную жемчужину веры, надежды и любви, которая есть Бог. Покаянием очищается душа, а исполнением заповедей привлекается в нее благодать Божия. Враг нашего спасения так часто делает, внушает желание большего, чтобы не дать исполнить и малого. Или мы исполняем заповеди и тем приобретаем, или, нарушив по испорченности, каемся и тоже приобретаем. Исполняются слова апостола. «Любящим Господа вся поспешествует во благое». Послание к римлянам, глава 8, стих 28. «Если со своей стороны не будете трудиться, то и Господь вам не поможет». Пример – Иуда. Только опыт покажет человеку глубину заповедей по мере обновления души через их исполнение. Всякий грех есть нарушение воли Божией, показатель нелюбви к Богу, как и наоборот. «Меня любит тот, — говорит Господь, — кто исполняет заповеди мои». Большинство современных христиан не понимают значения исполнения заповедей евангельских. Для них это мораль, которую они отвергают за трудность или так приспособляют к своим страстям и похотям и суете житейской, что от евангельских заповедей ничего Христова не остается. Это хитрость дьявола, погубляющего мнимых христиан. 200 лет назад святитель Тихон Задонский писал в келейных письмах: «Христианство незаметно удаляется от людей, остается одно лицемерство». Осмелюсь сказать, что сокрушение сердечное, плач сердца о нарушениях заповедей дороже их исполнения по своей воле, ибо последнее приводит к высокоумию и гордости, чем уничижается все добро, а сокрушение сердца заменяет, по милости Божией, делание и держит человека во смирении, без чего суетно все делание, оно даже губительно. Он пришел взыскать и спасти тех погибших, которые с сокрушением сердечным сознают свою гибель, которые понимают, что они далеки от Господа, что они грехами своими оскорбляют Господа каждый день, каждый час, каждую минуту. Если человек осознает это свое ужасное состояние, осознает, что он гибнет, что он недостоин обратиться к Господу, что он не христианин, не последователь Господа. Если человек осознает все это и припадет Господу, дома на молитве, в уголке своем поплачет пред Господом: «Господи, видишь мои согрешения, считаю себя христианином, но каждый день, каждую минуту оскорбляю Тебя, делаю наперекор всем Твоим повелениям, Твоим заповедям. Господи, сознаю, что я погибаю, будь милостив, спаси меня, нет у меня надежды на свои дела». Когда так припадает человек Господу, от всего сердца со слезами обвиняя во всем себя, а не других, тогда он окажется в числе тех погибающих, которых пришел спасти Господь. Всех тех, которые сознают себя погибающими, тех, которые каются пред Господом, которые не скрывают, а напротив, открывают самих себя, все свои мерзости, все свои гадости Господу, плачут о них. Их пришел Господь спасти. Путь духовный, единственно правильный, идет в направлении видения своих грехов. Это не просто сознание отдельных когда-либо сделанных грехов, а полной испорченности своей, вследствие которой все наши дела, помышления отравлены ядом греха. Хорошо, что ты никому не говоришь, даже и П, о своих состояниях духовных. И впредь не говори. Для проверки не себя, а их, можешь сказать, что ты читала о каких-то состояниях, и спросить их, как они об этом думают. Пусть потрудится там, меньше выходит из дома и болтает, пусть научится немножко правильной духовной жизни и воздержанию. Ей самое полезное для души в настоящее время побольше сидеть взаперти и потрудиться в уединении. За всякий выход из комнаты без крайней нужды пусть кладет 10 поясных поклонов и 30 молитв Иисусовых. Надо ей построить дом духовный и принести плоды покаяния, молитвы и воздержания. Такие фразы в ваших письмах: «Ничего не выйдет из моей новой жизни», «Начинаю сама пугаться себя и сомневаться в своих возможностях», и показывают, что самое основное в вашей духовной жизни, фундамент, гнилой. Оттого у вас и немирно на душе. Из этих фраз видно, что вы что-то вообразили о себе, чего-то ожидаете, что-то особенное видите в своей новой жизни и прочее. Вот как вы должны чувствовать и мыслить о себе: «Господи, прожила я всю жизнь свою в рассеянности, в постоянном нарушении Твоих святых заповедей, а покаяния до сих пор истинного нет, смирения нет, любви нет. С чем предстану я, Господи, пред Тобой? Даруй мне хоть отныне положить начало покаянию. Даруй мне зреть моя прегрешения и не осуждать и брата моего. Приими мя, яко мытаря, разбойника, блудного сына. Спаси мя, ими же веси судьбами». Если Господь даст вам сердце сокрушенное, от чего родится и смирение, тогда ясно увидите, что вы хуже всех, что никого вы не можете учить и осуждать. Почувствуйте, когда вам надо кого навестить или остаться дома, так как будете делать ради Бога, а не по себялюбию или человекоугодию.
Схиигумен Иоанн. Пользы мало, если только будем читать да спрашивать, как спастись. Но надо начать трудиться, работать, очищать свое сердце от страстей. Вы теперь знаете, в чем заключается духовная жизнь. Добрый час начинайте, умудри вас, Господи, и меня не забывайте в своих святых молитвах. Черта детей — простота, откровенность и естественность. Вот Господь и повелел нам быть такими. Такая черта была у всех подвижников. Мудрую духовную жизнь святые отцы до тонкости объяснили в своих писаниях. А их писание больше познается жизнью. Если сам будешь работать, очищать сердце от страстей, тогда будет все яснее и понятнее. Книжку преподобного Макария Великого читай внимательно, ибо он говорит о духовной жизни очень глубоко. Его писание можно назвать контролем духовной жизни. Да, духовная жизнь сложная, она требует глубокого смирения. Рассудком ее не поймешь, а постигается только опытом. Кто старается жить по совету святых отцов? Знай, что суд будет во второе пришествие по Евангелию. Ибо приедет небо и земля, но ни йота едина или едина черта не приедет от закона. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 18. Страшно не исполнять евангельских заповедей. Духовная жизнь как рост телесный. Человек сам свой рост не замечает. Однако признак духовности, как пишет святой Петр Дамаскин, состоит в том, что человек видит свои грехи, как песок морской. Это здравие души. Духовная жизнь — наука из наук, или иначе духовная философия. Конечно, немногим эта философия понятна. Вообще, почти у всех понятие о духовной жизни — сводится к внешнему подвижничеству. Но внешнее подвижничество нужно как средство к достижению внутренней духовной жизни. Но, к сожалению, останавливаются на букве, убивающей дух. А внутренней духовной жизни даже и понятия не имеют. В духовной жизни главный подвиг — молитва. А молитва требует внимания и трезвение. Самоукорение есть невидимое преуспеяние, потому что человек хорошо совершает свой путь и не замечает этого. Так и самомнение и самоугодие есть скрытая погибель. Большинство смотрит только на внешние подвиги человека, и духовная жизнь, по их разумению, во внешних подвигах. Ты пишешь, что борет тебя гнев, и мира, и утешения не имею. Если не будешь трудиться и работать над своим сердцем, мира и утешения не будет. Надо же, наконец, взять себя в руки, не все же жить спустя рукава. Ибо понуждающие себя восхищают Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Преподобный Антоний Великий сказал своему ученику: «Ни Бог, ни я тебе не помогу, если сам не будешь трудиться». Стремиться к добродетели и понуждать себя надо крепко. Это состоит в нашей свободной воле. У тебя теперь есть понятие внутренней жизни и некоторый навык. Понуждай себя чаще внутренне молиться, насколько хватит сил и времени. Еще упражняйся в памяти смертной и молись Богу, чтобы Он дал память смертную. Замечай, какая это наша временная жизнь, непостоянная, изменчивая и скоро приходящая, невнимательных увлекает к рассеянности. А для того, чтобы приобрести внутренний мир, есть одно средство — непрестанная молитва. Скука и грусть пройдут, потерпи, не унывай. Помоги и храни тебя, Господи. У тебя есть добротолюбие. Прочти во втором томе преподобного Исихия «Слово о трезвении и молитве». Там очень хорошо изложена борьба с помыслами. Я часто заглядываю туда. Просто не оторвешься и никогда не надоест читать. Очень воодушевляет. Хотя и неисполним его совет, все же полезно знать суть духовной жизни. Да, хорошо писать и говорить о духовном, а жить духовно требуется подвижничество. Не напрасно же святые восставали на себя, как на врага.
Игумения Арсения. Как добродетели, так и пороки составляют из себя неразрывную цепь. Одна с другой тесно связаны, и где начало, где конец, трудно определить, даже невозможно. Если познание своей немощи и греховности есть начало веры, значит и начало своего спасения. Если без веры невозможно творить волю Божию и исполнять Его заповеди, то и познать свою немощь не может душа, если не будет трудиться над исполнением святых Христовых заповедей. Только подклонив свою волю под волю Божию, принявши в свое сердце произволение идти путем заповеди Его, только при деятельности по этому направлению может познать душа свою немощь, свои страсти и всю глубину своей греховности. Вместо заповеданной нам любви к ближнему она найдет в своем сердце только любовь к себе. Вместо познания воли Божией она найдет в своем уме только самомнение или неразумие. И при этом столько душевной немощи, полное бессилие воли. Тогда только душа поищет помощи свыше, познает на деле, что без помощи Божией она вполне бессильна. Тогда она живою верою поищет живого и действующего в мире. А при содействии благодати Божией она уже в состоянии будет исполнять его животворные заповеди, а от них получать просвещение и освящение души. Вот круг, вот венец, которого достигали святые. Но это дело всей земной жизни. Скоро ничего взять нельзя, да и никогда нельзя взять без помощи благодати Божией того, что выше сил человеческих. Наше дело только трудиться со смирением и верою. Иногда при своем труде душа будет увлекаться разными чувствами, приятными или неприятными, будет огорчаться или радоваться, будет рассеиваться умом, но все это не должно смущать нашего духа. Сам Господь указал на две главные заповеди, в которых заключается все – любовь к Богу и любовь к ближнему. Но есть заповеди, указанные им в блаженствах, когда Он говорил «блаженны нищие духом» и прочее. В этих словах Христовых указаны те качества души и сердца, которые нужно приобрести, и тогда только исполнимы и те высшие заповеди, о которых сказано, что в них все заключается. Главная и первая заповедь Христова – возлюбить Бога всем сердцем, всем помышлением и всею крепостью. В двух словах Господь указал на совершенство духовного пути, но всей жизни человеческой мало для того, чтобы усвоить, чтобы исполнить это слово Христово. Если по требованию своего падшего естества вы делаете дело из видов словолюбия, и при этом встретите успех дела, не забудьте благодарить Господа за милость Его, Ему одному приписать успех дела, от Него принять утешение, посланное в жизни, Его восхвалить за милость незаслуженную. Если же встретится не успех, огорчение, и вместо удовлетворения чувства словолюбия и честолюбия придется потерпеть бесчестие, то постарайтесь принять это от Господа как заслуженное. Смиритесь перед Ним и пожелайте еще большего бесчестия для очищения своей гордости и самолюбия. Потрудитесь над своим сердцем, чтобы оно простило врагов, чтобы не мстило даже мыслью, чтобы воздало за зло добром. Так поступайте и в других случаях, при другой деятельности. Если по страсти делается дело, то чтобы каждая его часть делалась по слову Божию. Тогда-то увидите вы, с чем бороться, и сколько немощи в душе, бессилия. Тогда и вера возродится в сердце. А когда будете видеть помощь Божию, то еще больше утвердитесь в вере и уповании на его силу. Не умом, а сердцем надо ощутить и свою немощь, и его силу. Немощь человеческая выражается главным образом в изменчивости, которой постоянно подвержено естество человеческое. После разумений духовных ум способен воспринимать помыслы нечистые и скотские. От ощущений святых чувство переходит к ощущениям плотским, низким. От мира радости, ревности по добродетели переходит душа к смущению, печали, унынию. Это свойство изменчивости, присущее естеству человеческому, и особенно познается теми, которые все силы души своей устремляли к тому, чтобы, работая в дому Божием, пред лицем Его держать ум свой в непрестанном поучении имени Его, сердце свое на стезях заповеди Его, душу свою у подножия креста Его. Опытно познавшие изменчивость естества, они этим познанием пришли к глубокому смирению, которое не допускает их пасть ни гордостью в одни мира, ни унынием и отчаянием в одни смущения. Пришли к страху, охраняющему делание и во время мира ожидающему брань. Вы говорите, что помимо всех увлечений греховными чувствами, развлечениями всякого рода, в душе вашей живет стремление к духовной жизни, и так живо иногда дает себя чувствовать даже во время самих развлечений. Знаете ли, что это стремление души есть призвание Божие? Не заглушайте в себе этого живого чувства, берегите его. Огонь не может гореть при ветре, его задует он. Так благодать Божия призывает нас, но ветер страстей и развлечений гасит в душе свет и теплоту божественного огня. Не оставляйте молитвы и чтения слова. Великое благо не быть порабощенным ничему земному, хоть произволением души. Тогда всякое действие Божие, направленное ко спасению, правильно действует, убивая только страсть, но не душу. А в противном случае вместе со страстью убивается и душа. Душа, отрекшаяся страстей, получает ощущение добродетелей. Отрекшись сластолюбия, она познает опытно смирение и так далее. Отрекшись своих хотений, своей грехолюбивой воли, своих разумений, она вводится в познание воли Божией. В деятельном исполнении воли Божией, которая является ей в спасительной пользе ближнего, она просвещается божественными откровениями, и просвещенная ими входит не только в чистоту, но и в бесстрастие.